прямом эфире «Радио Спутник», самая цитируемая радиостанция в России, в студии Олег Обухов. Здравствуйте. По телефону из дома мой коллега Алексей Красильников. Алексей, привет.
Олег, приветствую.
Ну что, самоизоляция, карантин, если речь заходит о мерах, которые может принять правительство для работы с распространением коронавируса, это всегда будут в какой-то степени ограничения, ограничения личной свободы. Но как быть с теми, чьи свободы уже ограничены решением суда?
Вот это очень важный момент сейчас затрагиваешь, как в разных странах отнесутся к заключенным. Причем речь идет не об отношении людей, вот простых людей, обычных людей. Здесь речь об отношении властей. И это отношение к людям, которые, безусловно, преступили закон, которые находятся в тюрьмах, но и забывать о которых ни в коей мере нельзя.
Ну и, как мы полагаем, сейчас разгрузить тюрьмы из-за коронавируса – самый тот момент, когда стоит об этом говорить и позаботиться. С такой инициативой, в принципе, выступил Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. И она говорит не про внезапное проявление милосердия, а про то, что скученность в тюремных камерах, все прекрасно понимают, что камеры – это могут быть там не один-два человека в одной взятой комнате, а до 10, а то и в каких-то случаях, в каких-то странах до 10, до 20 и больше. В условиях распространения COVID-19 может привести вот это все к катастрофическим последствиям.
Здесь такой момент, что вот к этой ситуации привлекают внимание в России уже не первый, ну как не сегодня, уже несколько недель назад подобное было слышно. В этом плане звучало уже, кстати, у нас в эфире Ева Меркачева была, мы сегодня с ней обязательно еще побеседуем, она сразу же обратила на это внимание. Тогда, если я правильно помню, предложили не затягивать с амнистией, в первую очередь для нескольких групп заключенных, которая и так планировалась, амнистия вот эта к 9 мая, провести ее пораньше, чтобы уже заранее не провоцировать ситуацию с эпидемией. Ну а еще эксперты призывают рассматривать дело каждого заключенного индивидуально. Естественно, речь не идет о послаблениях для осужденных за тяжкие преступления, а также о преступниках, которые представляют опасность для общества. Просто дело в том, что вот эту ситуацию профилактически отработать было бы намного более просто, чем потом уже разбираться с последствиями. Потому что, например, ну, достаточно пугающие данные приходят из Соединенных Штатов, страна, которая в лидер выбилась по всем цифрам, связанным с коронавирусом, больше, чем в 120 тюрьмах зафиксировано случаи заражения. Причем есть зараженные и среди заключенных, и среди персонала. Вот такая вот пугающая статистика.
Ну вот я статистику могу это немножечко в цифры перевести. Пришлось вводить карантин среди заключенных, например, в одном случае более чем 30 отбывающих срок преступников в штате Нью-Йорк. Также был найден вирус. Пока о крупных вспышках ничего не сообщается, но тем не менее сообщается о том, что и есть заболевшие среди сотрудников, которые, в принципе, следят за тем, чтобы в тюрьмах американских все было в пределах норм порядка. Да, естественно, конечно, это тоже очень сильно озабачивает общество, и очень правильно делается то, что, в принципе, комиссары Организации Объединенных Наций тоже этим озабочены. Но вот я предлагаю как бы рассудить, обсудить, понять, что можно сделать в таких условиях, когда в том числе COVID-19 начинает свои действия и в местах не столь отдаленных, в каждой стране. С нами на связи автор романа «Путь русского гангстера», конфликтолог Михаил Орский. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, знаете, хотелось бы сразу вас спросить о том, что все прекрасно понимают, что тюрьмы есть разные в каждой стране, там и условия как бы отсидки разные. Но вот если говорить о состоянии российских тюрем, как бы вы их оценили? Как бы вы это состояние оценили?
Я краем уха услышал об амнистии, да. Вот я вам хочу сказать, что мышление российского зэка устроено таким образом, что любое событие, будь то политическое или какое-либо еще, он связывает с амнистией. Вспоминаю, как, дай бог памяти, в 1986 году, когда в Рейкьявике Рейган встречался с Горбачевым, все наши заключенные на умниках ходили и, значит, уверяли друг друга, что первое первое требование, которое Рейган предъявил Горбачеву, это требование устроить амнистию. И, значит, потирали руки, что, в общем, все, Рейган встретился с Горбачевым, значит, будет амнистия. Ну, что я могу сказать по поводу этого вируса и наших мест лишения свободы? Я думаю, вы понимаете, что я далеко не фанат нашей пенитенциарной системы, но, вот, честно говоря, здесь я буду объективен. Я связался со своим товарищем, который отбывает 10-летний срок на строгом режиме.
Вот как раз было бы действительно интересно послушать, что он говорит.
Да, вот что он мне рассказал. Что с одной стороны нет никакой паники. С другой стороны отнеслись к этому очень серьезно. Первое, что сделали, это отменили все длительные свидания. Второй момент. Передачки принимают только от людей в масках и в перчатках. И те, кто их принимает, сотрудники колонии, тоже в масках и в перчатках.
А вот и можно уточнение, Михаил Петрович, вот те передатчики, но в любом случае, пока там в транспорте ехали, пока еще что-то, ведь на самой же передаче могли быть какие-то вирусы. Можно. Их обрабатывают сами передатчики?
Да, вот совершенно эти? Верно. Их обрабатывают. Потом, что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Интересно.
Улучшилось питание. Улучшилось питание, в рационе добавили овощей. То есть вот зримо улучшилось питание.
Это вот как раз, наверное, к вопросу о том, что, в принципе, в тюрьмах, как правило, организм более истощен, нежели на свободе. И поэтому решили, чтобы подготовить организм на случай, если вдруг возникнет такая опасность вспышки коронавируса, улучшили питание. Да?
Вы знаете, здесь я сейчас вот буквально вам закончу, и потом успею вам дать небольшой комментарий. И последнее. Лагерь регулярно обрабатывается веществом, он мне даже назвал, ОДС-17. То есть ходят команды, которые опрыскивают, там, я не знаю, проходы, перила, дверные ручки и так далее. Вот какое-то вещество мне назвал ОДС-17. Я подозреваю, что это что-то такое из военной медицины. Видимо, с этой канителью и отправились там наши самолеты в Италию, допустим. Что касается истощаемости организма и так далее, все зависит от того, какой вы образ жизни вели. Вот, допустим, мне в свое время довелось в общей сложности 10 лет пробыть в местах лишения свободы. Я все время там занимался спортом, и мне говорят, а витамины? Ну, действительно, питание-то, питание совсем другое, ни овощей, ни фруктов, ни, то есть, пониженная пайка и так далее. Но зато здоровый мужской коллектив, режим охраняют, ничто не отвлекает на какие-то сопутствующие там, я не знаю, дискотеки, танцы, выпивоны и так далее. Чем еще заниматься-то?
Михаил Петрович, а вот можно...
Да-да-да.
Вот я бы хотел такой момент уточнить. Вы уж простите заранее, я прошу прощения, если это будет не очень уместное сравнение, но вот смотрите, та информация, которая приходит, вот в принципе, по телевидению, через интернет, через радио, вот, например, относительно тех лайнеров, которые где-то возили туристов, и вот сейчас, бац, очень громко, всех туристов на лайнерах сказали разойтись по каютам, и жестко контролируется этот момент. Вы очень правильный момент сразу поднимаете о том, что коллектив есть, и там, наверное, еще дисциплина намного более жесткая и здорово жесткая, чем вот в некоторых других организациях, в некоторых других городах. Но вот в этом плане как действительно? Потому что есть спорт, которым можно было позаниматься. Есть вот это вот указание, наверное, сидеть, ну как сказать, по местам, чтобы не заражаться и не заражать. В этом направлении, насколько может вот здесь вот ситуация перейти как-то через грань? Насколько можно проконтролировать и можно ли вот этим вот указанием наоборот закрывать людей чаще? Опять же, для нераспространения вот на срок эпидемии.
Вы имеете в виду о местах лишения свободы или вообще?
Да, конечно, конечно. Потому что я вот привел этот пример с лайнерами исключительно потому, чтобы показать, что человек очень бурно будет сразу реагировать. Как так? Чтобы я сидел вот в четырех стенах, плюс вот...
Я понял. Во-первых, в лагерях карантина нет, насколько я понял из разговора. Во-вторых, вы не забывайте, что огромное количество, число наших заключенных содержится под следствием в камерах, а также отрицательно настроенные осужденные, которые содержатся в бараках усиленного режима и в штрафных изоляторах. То есть они и так в камерах. И потом, опять же, ментальность. У меня знакомая журналистка посещала американские тюрьмы. Она приехала оттуда с квадратными глазами. Там повод для бунта – это холодный кофе и протухшие ананасы. Ну, вы можете себе представить, вот им дали холодный кофе, они бунтуют. У нас-то, блин, как говорится, дубинал не получил, блин, и то слава богам.
Дай бог кипяточка получить порой, да?
Ну да, да. Поэтому, господи, что называется, перенесем это на заключенного. Солдат спит, служба идет. Какая разница, лишь бы не кантовали, не трогали. А изолированные мы и так изолированы. Вон,
Михаил Петрович, ну вот в этом смысле лишить заключенного, допустим, прогулки, допустим, спортивных мероприятий, как-то, может быть, не лишить, ограничить дополнительно, насколько это может серьезно нарушить ход жизни привычный, который происходит? Потенциально, я опять же вот веду, да, прошу прощения.
Из разговора, который я понял, что отнеслись к пониманиям, отнеслись серьезно, вот без шапка закидательских таких настроений. Поэтому я думаю, что такие меры, я могу предположить, я не истина в последней инстанции, но я могу предположить, что такие меры могут быть восприняты с пониманием, опять же, если будет объяснение, потому что, чтобы это не восприняли от администрации как провокация, что воспользовались вирусом, чтобы закрутить и без того жесткие условия содержания. Но пока получается, что да, убрали свидание, но зато улучшилось питание.
Ну вот с другой стороны, российских правозащитников все-таки не устраивает такая ситуация или мало устраивает. Они обращают внимание на примеры США и Ирана, допуская, что и в России можно отпускать обвиняемых, которые виновны в нетяжких преступлениях. Но это уж точно может тоже как-то снизить риск распространения вируса. Тем более, что если уж гражданские больницы не всегда оказываются готовыми принять вызов, который делает коронавирус, то о тюремных и говорить, в общем-то, тоже сложно. Это на тот случай,
если... Нам нужно знать конкретику, нужно знать статистику, нужно знать практику судов. Конечно, если там, я не знаю, 80-е годы там людей сажали за то, что, пардон, они в пьяном виде пописали в пальму в ресторане. Я не знаю, сейчас есть такие случаи или нет.
Да, я думаю, что найдутся.
Да, или там за какие-нибудь трусы там украл белевой две веревки.
Например, за неподобающее поведение в соцсетях.
Как говорится, я ненавижу хейтеров, потому что у меня свой YouTube-канал, я с ними нещадно воюю. Вот, но, конечно, это вообще это какое-то виртуальное преступление, это какая-то новая реальность. Я вам скажу так, было бы желание, вот вы сказали, кроме тяжких статей, а почему бы не запустить в лагеря, вербовщиков из ЧВК «Вагнер» и прочих наших, военных компаниях, пусть бы проехали по лагерям и участников ОПГ, бывших афганцев, бывших спецназовцев, бывших боевых пловцов, которых было достаточно в организованных преступных группировках 90-х. Почему бы вот таких людей, как Леша Солдат, Саша Солдат, не отправить в Сирию, ЦАР, в Ливию?
Но, Михаил Петрович, здесь, наверное, все-таки... Здесь даже не то, чтобы альтернативный, здесь, наверное, какой-то и контроль должен был дополнительный. И все-таки давайте не забывать, что система вот эта вот, она должна работать каким-то единым путем, а исключениями будет как-то и в социальном плане, и в общественном ключе будет наверняка некое противодействие. И вот так вот вы сказали, вербовка сразу же немножечко вызывает вопросы, что и как.
Ну, как штрафные батальоны. Я об этом говорю. Конечно, об этом должны думать квадратные головы, законодатели, военные. Но если ставится задача очистить места лишения свободы как возможные источники эпидемий и возможные источники каких-то возможных там мест возмущения, откуда там будет исходить какая-то опасность, если ставится задача вот их как-то развести, рассредоточить, то почему нет? Это один из вариантов. Пусть искупают вину кровью, пусть свои умения, которые они получили там в армии, в спецназах и так далее, и оттачили в организованных преступных группировках, пусть теперь на фронтах, в во благо Родины проявляют, как штрафные батальоны.
Да, но здесь еще, мы немножечко, конечно, действительно уходим в любом другом случае, направлении, который...
В любом случае, да, здесь нужно еще, конечно, и правозащитников спрашивать, и адвокатов тоже, потому что в любом случае, это, я не думаю, что это должно решаться вот так вот по желанию властей. Скорее всего, нужно как-то оговаривать, да и наверняка какие-то условия, может быть, даже контракты особые подписывать. Михаил Петрович, спасибо вам большое за ваше мнение, которое вы высказали на волнах радио «Спутник», самой цитируемой радиостанции России. А я напомню, на прямой связи со студией «Радио «Спутник» был автор романа «Путь русского гангстера», конфликтолог Михаил Орский.
Британские диетологи предупреждают о массовом ожирении во время карантина. Люди потребляют больше калорий, чем смогут израсходовать в условиях самоизоляции.
То не отхожу от холодильника, в темноте он вместо светильника, то весело без явных причин, да просто я остался один.
Как говорят в Мосгордуме, в российской столице создадут электронную базу людей, зараженных коронавирусом. Врачи будут оформлять специальный документ, после чего пациента сфотографируют и внесут в базу данных для контроля соблюдения режима.
Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво.
В Японии рекордно сократилось число якудза, и пандемия коронавируса тут ни при чем. Связано это с переделом сфер влияния и усилением мер спецслужб в борьбе с преступностью.
В прямом эфире «Радио Спутник». В студии по-прежнему Олег Обухов и по телефону мой коллега Алексей Красильников. А мы продолжаем обсуждать, насколько возможно России обратиться к примеру Соединенных Штатов и Ирана. Имеется в виду то, что заключенных, которые осуждены по нетяжким статьям, можно было бы, например, на какое-то время хотя бы отпускать домой для того, чтобы предотвратить вспышку коронавирусу, который, в принципе, возможно в таких местах, как не столь отдаленных.
Олег, извини, пожалуйста, поправлю Алексей. Тебя. Разговариваем мы, безусловно, не только про примеры Соединенных Штатов и Ирана, не столько, сколько можно следовать за примером, сколько о том, как сейчас действительно общество, государство может заботиться о тех людях, которые находятся в тюрьме, но у которых тоже есть все права. И в этом плане тюрьмы исключительно рассматриваются как те места, где люди находятся скучно, люди находятся в группах, и в особенности, опять же, с той информацией, которая приходит, это те места, где, ну, со здоровьем, ну, как сказать, бывают различные проблемы. Давай подключим к беседе Еву Меркачеву, правозащитницу, члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Ева Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ситуация с госпиталями, как прокомментируете, что может произойти, насколько есть опасения, что не хватит, уж извините, банальное слово, койко-мест, если вдруг, как может решаться?
Ну, на самом деле, сколько мест, может быть, и хватит, но там, конечно, не будет хватать аппаратов искусственной вентиляции легких. Это нормально, и это в основном в любой региональной больнице такое будет происходить. Вообще, когда я объезжала наши тюремные больницы, то выяснялось, что зачастую в некоторых маленьких городах они вообще были такими, знаете, точками медицины современной. Но это все в кавычках, наверное, потому что в любом случае мы понимаем, что не может, наверное, быть высококачественной медицины тюремной, но тем не менее, где-то в глубине, в глубинке, там так все и происходило. И туда люди, в эти больницы приходили, местные жители, для того, чтобы там им удаляли, там, не знаю, там, аппендицит, какие-то еще операции проводили. То есть там спасали людей таких гражданских, не только самих заключенных. Но если вот начнется пандемия, конечно же, они не справятся, эти тюремные больницы. И мы, я думаю, станем на пороге в какой-то глобальной катастрофы. Но что сейчас меня радует, на самом деле, то, что гражданские инициативы настолько часто и вспоминают, часто и сильно вспоминают наших заключенных, наших осужденных, что мне прям кажется, что вот решение властей будет вот-вот. Вот прям оно кажется на пороге. Вот.
Ну а потом скоро здесь я еще, знаете, Ева Михайловна, предлагаю вспомнить то, что военные начинают строить госпитали. Поэтому я думаю, что, в принципе, если возникнет такая необходимость, необходимость, то и в этих госпиталях можно будет заболевших заключенных как бы пристроить. Наверняка такие варианты уже продумывались, просто еще не озвучивались.
Но мы должны понимать, что осужденные, они не могут лечиться просто так. Они либо это за решеткой. Должно все происходить либо с конвоем.
Либо под жесткой охраной, да.
Да, конвой. Где найти столько сотрудников, которые могли бы конвоировать? На каждого заболевшего арестанта в гражданской больнице, когда его увозят, приходится два человека сотрудника конвойной службы. Это очень много. То есть, если вывезут, например, 200 заключенных, можно будет 400 дополнительно еще сотрудников. У нас такого числа людей просто нет. Поэтому мы столкнемся с проблемой, что нам нужно будет обычные больницы просто огораживать рядами колючей проволоки, там, не знаю, чем еще, строить вышки и так далее, и так далее. Разумеется, это делать никто не будет. Но по закону мы не можем просто так людей, совершивших преступления, особенно если речь о тяжких, об убийствах, об изнасилованиях, вот просто так мы не можем взять и поместить его в палату с другим человеком с коронавируса, да, ну, который не совершал никаких убийств.
Да, резонно.
Я, Михайловна, а вот тут я прошу прощения, вот что прерываю. А ведь до того ситуация подобная как решалась? Потому что, опять же, исходя из информации, которая приходит, особо не следили, у кого туберкулез, у кого гепатит. И в этом плане распространяемость заболеваний и без вот той ситуации, которая есть сейчас, была достаточно высокой. Опять же, я сужу вот с той информацией, которую получаю из разных СМИ. Возможно, это немножечко не так. Здесь поправьте, если так.
Да, на самом деле это не так. Более того, наши СИЗО, они были вот тем местом, где выявлялись как раз больные туберкулезом, больные гепатитом. Как только человек поступает в изолятор, он находится первые 10 дней на карантине. Там ему обязаны сделать флюорографию, это прописано в законе. Там обязаны взять у него анализы на ВИЧ, гепатит и так далее. И, собственно, вот тогда люди впервые вообще узнавали, что у них есть симптомы страшные. А когда они об этом узнавали, тогда их уже помещали. Там туберкулезников в отдельный корпуса СИЗО, либо уже после осуждения у нас есть специальные туберкулезные больницы, да, которые функционируют в режиме колонии. Вот, и, собственно, по большому счету, вот как раз благодаря нашим местам не столь отдаленным, зачастую люди просто излечивались и выходили в сразу среди нас обычных людей. Вот, так что здесь все было под контролем. Но это уже отработанная техника. И более того, у нас за последние годы снизилось количество и больных туберкулезом в местах лишения свободы, и количество умирающих от туберкулеза. То есть было вообще уже совсем немного. Однако, когда случается пандемия, и тем более, что вирус неизвестный, вот даже эпидемиологи ВОЗ, с которыми я общалась на тему, вот как в тюрьме все это будет, они прогнозировать не могут, но говорят однозначно только то, что все это будет моментально распространяться. А что дальше происходить? Очень сложно. У людей у всех за решеткой пониженный иммунитет.
Ева Михайловна, еще хотим успеть, у нас буквально полторы минутки остается. Допустим, насколько я понимаю, для того, чтобы вот такую амнистию, там, дословное освобождение из-за коронавируса, нужен бы сначала выйти приказ президента России. Но как получится быстро это все провернуть, потому что может получиться так, что на раскачку системы может уйти некоторое время, и не поздновато ли это все потом произойдет?
Мы очень надеемся, мы в первую очередь, конечно, на ту категорию, которая находится сейчас в СИЗО. Вот им проще всего взять и всех привести на домашний арест. Но всех это, конечно, условно, те, кто в нетяжких преступлениях обвиняется. Насколько я знаю, даже такая инициатива есть от Минюста. И они рассчитали, что примерно 12 тысяч человек из 90 тысяч у нас заключенных, от тех, кто в СИЗО, их вот свободно, легко можно освободить. Эти люди сразу же поедут к себе домой, а дома у них располагаются в тех же городках, в тех же регионах, где они сидят. Соответственно, не нужно будет там перемещаться по вокзалам и так далее. Ну и все. То есть вот эти люди окажутся дома и могут сами лечиться и не заразиться, может быть, даже. Вот. Поэтому пока инициатива такая, а дальше уже будем смотреть по колониям. С колониями сложнее. Поэтому мы вот сейчас так не заглядываем, наверное, вот далеко вперед.
Ну что ж, я напомню, на прямой связи со студией «Радио Спутник» была правозащитница, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Говорим ей огромное спасибо за разъяснение. Леш, ну что, в принципе, насколько я могу судить о том, как говорили наши спикеры сегодня, в принципе, если что, то Россия готова как бы пойти на то, чтобы особо неопасным преступникам предоставить такую возможность.
Но это нормальный заход. Да. Извини, пожалуйста, я бы добавил, что о недопуске, о важности недопуска в тюрьме коронавируса говорят и звезды. Например, вот футболист Павел Мамаев, который недавно сам был в тюрьме, поэтому внимание проблеме достаточное, хочется верить.